ни эти ученики Конфуция, ни даже его первый биограф Сыма Цянь и не пытаются сформулировать, изложить своими словами смысл заветов учителя. Очевидно, потому что они слишком ценили его живое присутствие. Мы вольны, конечно, делать это сами, но кто может поручиться за то, что мы не совершим ошибки? Да и допустимо ли вообще выводить систематическое учение из разрозненных высказываний? Однако фрагментарность бесед перестает казаться наивностью или абсурдом, если воспринять ее как средство обратить наш внутренний духовный слух к тайне всеединства мировой жизни. Возможно, как раз эти качества бесед имел в виду известный конфуцианский ученый Чен И, 11 век, когда он писал: «Есть много людей, которые прочли беседы и суждения и ничуть не изменились. Некоторые выучат пару фраз и потом всю жизнь этим довольны. Есть такие, которые, прочитав эту книгу, в самом деле любят ее. И есть такие, которые, прочтя ее, вдруг пускаются в пляс». Не счесть ли слова Чен И неожиданным напоминанием о том, что чтение бесед в чем-то сродни танцу, что наследие учителя Куна принадлежит памяти сердца, и что оно вписано в нее мимическим языком тела. Зримая ускользаемость образа Конфуция взывает не к рассудку, а к телесным истокам жизненной интуиции. Она побуждает искать внутреннюю преемственность опыта, рассеянную в музыкальном хаосе ощущений. Эта преемственность не в содержании, не в данных опыта, а в самом качестве, в глубине переживания, доступной нам только благодаря телу. Подлинная жизнь и жизненность, наследие Конфуция таится в этом непрестанном ускользании от всего наличного и данного, ускользании, создающем отношения между учеником и непостижимым для него учителем. Конечно, такая книга просто обречена произвести на разум, питающийся чистым созерцанием, впечатление неразвитости и бесплодия мысли. Как похож Конфуций из бесед и суждений на принадлежащий Гегелю портрет примитивного мыслителя, своего рода недоразвитого философа, который, хотя и знает в совершенстве, чего требует жизнь, что именно является ее существенным свойством, связывающим людей и движущим ими, все же не может ни формулировать во всеобщих правилах это свойство для самого себя, ни передать его другим в общих размышлениях, а всегда уясняет себе и другим то, что наполняет его сознание рассказами о частных случаях, показательными примерами и так далее. Для европейца XIX века очевидным признаком отсталости Конфуция была его неспособность подняться до общих размышлений. В нашем столетии, порядком разуверившимся в общих размышлениях, но прельщенным выгодами технократического мышления, столь несуразная композиция бесед порой рождает соблазн искать в ней какой-нибудь тайный закодированный смысл, по неизвестной причине утаенный от читателя хитроумными составителями книги. По правде говоря, не очень-то верится в плодотворность таких изысканий. Но вчитаемся непредвзято в это странное собрание осколков памяти, и перед нами возникнет образ неизощренного ума, раскладывающего свой секретный пасьянс из готовых фраз, а скромных учеников, движимых куда более приземленным, быть может, слегка наивным, но по-своему возвышенным стремлением сберечь до последних подробностей драгоценный образ их учителя, стремлением, предполагающим возможность добавлять в копилку предания все новые и новые свидетельства. Этим ученикам дороги каждое слово и каждый поступок наставника. Для них в его жизни нет ничего незначительного, и это счастливо спасает их от мнимой многозначительности. Они не стремятся изобразить любимого учителя непременно героем или святым, не скрывают, что при жизни он не был избалован почестями и что многие считали его простаком и неудачником. Они создали самый ранний в истории человечества портрет человека, Портрет настолько неприукрашенный, что кажется иногда даже не портретом, а как бы словесным слепком своего прототипа.